случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, здравствуйте, дорогие друзья. В это время, как всегда, мы начинаем с вами программу «Хроники». И в этот раз мы решили рассмотреть самый острый, самый горячий вопрос, наверное, последней недели. Это расовый вопрос в Соединенных Штатах Америки. И для этого мы пригласили для беседы Сергея Карамаева, историка и американиста. Сергей, вы нас слышите, меня?
Да, я вас слышу прекрасно. Здравствуйте.
Прекрасно. Я вас тоже прекрасно слышу. Я думаю, что наши слушатели тоже. Кстати, для слушателей, я напомню, у нас есть наш Телеграм, говорит МСК-бот. Они могут присылать слушатели свои вопросы, может быть, замечания, дополнения и так далее. Телеграм говорит МСК-бот. Латинскими буквами в одно слово. Я вижу все сообщения, которые приходят по этому адресу. А также у нас есть еще и, конечно же, СМС-портал, как у всех приличных радиостанций, +7 925 888 894 8. Тоже можно отправить, если у вас нет телеграмма, можете задавать ваши вопросы. Итак, давайте прям начнем, с самого начала, потому что все-таки очень много по-разному люди чувствуют эту проблему, и даже у нас, хотя мы, в общем, довольно далеки, и жизнь у нас совсем другая, и опыт исторический другой. Давайте прямо с самого начала рассмотрим этот вопрос расовый, как он развивался, и с какого времени мы можем начинать этот отсчет вообще.
Ну, понимаете как, расовый вопрос, он, скажем так, он существует везде, где есть больше двух рас. Вот просто сразу. Mm-hmm. Вот. То есть там, где живет одна раса, его...
Там просто национальный вопрос, да, безрасового.
А там, где появляются расы, и когда число одной расы и начинает расти, расовый вопрос, естественно, возникает. Ну, что касается Америки, понятно, что если мы говорим о расовом вопросе, имеем в виду черное население, то это возникло с появлением на американском континенте, значит, негров, которых везли из Африки, работорговля.
Uh-huh.
Ну, вот, это было в какой-то степени неизбежно, но, опять же, вопрос работорговли, он гигантский. Вот, если все это вкратце суммировать, то южная часть Соединенных Штатов по климату очень хорошо подходила для производства хлопка.
Uh-huh.
И хлопок — культура, которую надо выращивать, ну, как бы выращивать ее можно быстро, но вот собирать ее — это дело довольно нудное. Вот. Выход был найден — привозить людей, которые будут работать за еду, то есть рабов. Вот. Откуда? Из Африки. Ну, в общем, как бы было просто. И число их постепенно росло, росло, росло. Я могу сказать, примерно перед гражданской войной в США, то есть с середины 19 века, негров на всей территории США, не только на юге, было около 3 миллионов. Ну, естественно, расовый вопрос тогда уже стоял в полный рост.
А можно сразу еще, вот, пока мы от этого периода не ушли, вот мы как-то через запятую привыкли и знаем, что возили этих рабов, значит, покупали в Африке, и вроде бы даже местные же были там какие-то ухари, которые, собственно, организовывали эти сделки, и там своих соплеменников как-то там туда продавали, да, и так далее. Но вот все-таки у меня вопрос... Когда возникла эта идея, у кого первая она возникла? Ведь не возили, насколько я понимаю, вот таким образом рабов, например, в Европу, хотя это... Или возили?
Нет,
как вообще, когда это началось, и кто это придумал?
Началось это, в общем, очень давно. Я, ну, точную дату вам никто не скажет. Там, первые поля, там, не знаю, тысячи, что-то...
Примерно, да.
Нет, работорговля, она, опять же, она существовала всю историю человечества. Вот, потому что, допустим, очень крупными работорговцами было арабское население. Значит, западное, простите, восточное побережье Африки, арабы вполне себе там успешно торговали рабами. Ну, потому что, понимаете, здесь голая экономика, да, если дешевле откуда-то привезти рабов, значит, оттуда будут везти рабов. Вот. Вообще, как бы, ну, там считается, что начали это дело португальцы еще в 16 веке. Вот. Везли рабов в Бразилию. Бразилия, же, понимаете, тоже она по составу еще такая полиэтническая страна. Там очень много тоже черного населения и потомков черного населения. Вот. Потом в этом, как бы, усмотрели свою прибыль другие государства, там и британцы, и испанцы, и французы, в общем, торговали все, но видели прекрасную возможность, понимаете, то есть построил корабль, загрузил туда рабов и, так сказать, везешь, продаешь, получаешь хорошую прибыль. Вот. Постепенно это выросло в такой, как бы сказать, серьезную экономическую, так сказать, даже индустрию, я бы сказал. Понимаете, просто там тоже очень много вокруг этого мифов накручено. А, да, действительно, значит, местные вожди на африканских побережьях, действительно, они продавали своих соплеменников, либо пленников из соседнего племени. Но тут, понимаете, надо учитывать, что это вот эти века, там, 16, 17, там, 18 век, они же были другие. Это не как сейчас. Там не было никакой декларации прав человека. В общем, рабство было таким у них. Знаете, как вот в Африке, да, одно племя пошло в набег на другое, захватили пленных, вот они будут рабами. Вот. А тут приплывают какие-то белые и говорят: вождь, мы тебе заплатим там, значит, там, не знаю, связку бус, ящик огненной воды, и продай нам рабов. Вождь говорит: да, конечно, продам, какие проблемы. Примерно так.
Да, понятно. Значит, ну вот это вот все таким образом было организовано, и, в общем, сомнений в том, что это правильно, и что это, в общем, эффективно, ни у кого долгое время не возникало. Когда появились первые сомнения в том, что это вот так должно быть?
Ну, это, понимаете, это уже, так сказать, новое время, потому что рабство, понимаете, ну, рабство вообще, как бы сказать, для человека думающего, да, мыслящего, оно неприемлемо по моральным соображениям. Ну, как так? Вот есть человек, у которого там две руки, две ноги и голова, однако один человек свободный, а второй раб. Вот. И этот раб, он как бы не имеет никаких прав. Вообще в разных культурах, там и в той же, кстати, американской, рабы долгое время не считались людьми. Вот. В Америке было знаменитое дело Дреда Скотта, это 1857 год, Верховный суд в этом деле постановил, что рабы не, так сказать, Конституция США не предполагает никаких гражданских прав для рабов. То есть хозяин волен рабом все что угодно. Но одновременно, понимаете как, ну это примерно, если мы говорим про Америку сейчас, конечно, значит, возникло движение аболиционизма. Вот. То есть аболиционизм — это слово abolish, избавиться.
Вот. На севере, да? Когда
отпускали, да,
вот,
да.
Просто так.
Вот это 19 век. Значит, ну, как бы прогрессивно мыслящие люди, я никакой там негативной коннотации не вкладываю, действительно, по тем временам были прогрессивные мысли, значит, они выступали против работорговли, против импорта рабов, по, конечно, там, морально-этическим соображениям. Вот это движение ширилось, вот, очень сильно. А поскольку тогда на юге уже было очень большое количество черного населения, кстати, я сделаю такое небольшое шаг в сторону. История, она же полна мифов, на самом деле. Мы действительно как бы находимся в их плену. Вот если посмотреть на официальные цифры, то юг американский перед гражданской войной, он не был полностью рабовладельческим. Если для того, чтобы называться плантатором, ну, допустим, возьмем цифру в 20 рабов, то из всего населения юга, значит, плантаторов было там 45 тысяч. Если мы возьмем вообще всех, у кого был хотя бы один раб, ну, там небольшая ферма, вот есть у них там раб, который там что-то по дому делает, и то количество будет меньше 400 тысяч.
Так, подожди, сейчас про цифры, вот секундочку. У меня, представляете, дома я нашла учебник, американский учебник истории, у меня есть на английском языке 50-х годов. Для high school. Вот, лежал в high school в какой-то, в городе Рочестере, оказался у меня, волею судеб. И я вот как раз погрузилась в этот вопрос, там тоже, ну, в рамках подготовки к программе. Там так и написано. Там вообще, правда, надо сказать, что вообще такого ни слова нет, ни афро, там, американцы, нет, вообще ничего. Есть слово slave, то есть раб, и что институт рабства, там, это тоже был предмет для споров, но там утверждалось вот как раз то, о чем вы говорите, что из кого, значит, состоял на момент подхода к состоянию гражданской войны северные и южные штаты. И северные и южные штаты состояли из мелких ферм, farms, и были, но на юге были еще и крупные плантаторы, где использовалась рабская сила. Но север просто развивался в другом направлении, там индустриализация и рост городов быстрыми темпами был, а юг таким способом не развивался. И в конечном итоге там сказано, что был в этом учебнике 50-х годов американском для белых людей. Я так понимаю, что учебник, по этому учебнику только белые детки учились, потому что там только белые люди нарисованы были, и в качестве иллюстрации везде, а ни одного африканца там не было. Вот. И там как бы так это и сформулировано, что некоторые были плантаторы, действительно, с плантациями и с широким использованием рабов. А на севере тоже были рабы, но там их стали отпускать. И, значит, там это движение ширилось. А на самом деле, ну вот вы говорите по численности, я сейчас вот не очень понимаю, то есть сколько, какая вот на, допустим, первую половину XIX века, какой был состав на момент начала гражданской войны? Там 5-6 миллионов человек на юге и около 20 на севере? Или...
Я вам сейчас тоже приведу цифры. У меня тоже под рукой есть учебник, значит, «Американская история». Третье издание, 92-й год. Я по нему сам учился в Америке, когда там был в 90-х. Вот, очень такой толковый. Тут приводятся цифры. Вот то, о чем я говорил, да. Если для того, чтобы называться плантатором, надо было иметь 20 рабов, то на 1860 год на юге было только 46 тысяч плантаторов.
Вот. Это значит только, но вы говорите, 46 тысяч плантаторов, мало ли это или много? То есть это мы должны умножить на сколько человек? На 46 тысяч семейств белых?
Нет, общее белое население юга составляло чуть больше 8 миллионов перед гражданской войной.
Ага.
Вот, из них 40 тысяч плантаторов. Мы причем берем плантаторы, у которых 20 рабов. Если даже в семье хотя бы один раб находится, то все равно там 380 тысяч рабовладельцев на 8 миллионов человек.
Угу.
То есть юг не был полностью рабовладельским. Еще, между прочим, были и свободные негры на юге. Вот. Более того, были даже черные рабовладельцы там в Джорджии, в Луизиане. Был такой факт, который, в общем, так особо не афишируется, но это действительно так и есть. Вот. И вот тут как раз вот мы подходим к красовому вопросу. Понимаете, поскольку юг и север перед гражданской войной, они были разделены, я бы сказал, в культурном отношении, там, в социальном, психологическом, сформировалось два таких, как бы сказать, общих подхода, наверное, региональных по отношению к черному населению. А южане, которые жили с неграми долгое время бок о бок, там, несколько поколений, они, в общем, так худо-бедно, в основном, скажем так, привыкли к этому делу, привыкли к неграм, знали, как с ними себя вести, и они не испытывали такого, как бы сказать, как, знаете, изображается в кино, там, оголтелого расизма. То есть отдельных негров, которые там шибко много пытались о себе заявить, они, конечно, не любили, но в целом они относились к черной расе спокойно. А вот на севере было как раз наоборот. Аболиционисты, которые на тот момент превратились в радикальное движение, они носились как бы с отдельными представителями черной расы, собирали митинги, значит, писали статьи, но в целом, черную расу на севере не любили и старались от нее держаться подальше. Это такой вот исторический есть парадокс, вот, поскольку, понимаете, расизм в Америке шел всегда и никогда так особо не умирал. Север видел в неграх угрозу для себя. Ну, прежде всего, например, что касается рабочих рук. Да, потому что, ну, кому охота, так сказать, иметь рядом конкурента, да еще другого цвета кожи.
Ну, конкурента, в смысле, конкурента как работника, да?
Конечно, понимаете, ну вот, допустим, берем какой-нибудь северный город, там, не знаю, там, крупный, не крупный, Чикаго, условно говоря, перед гражданской войной. Есть какое-то предприятие, есть хозяин, есть работники, он им платит, я там, не знаю, доллар в час, ну, я сейчас условно говорю, конечно. А потом хозяин прикидывает, а что, тут же есть свободные негры вроде. Я им могу платить не доллар в час, а 50 центов в час. Так мне это, конечно, выгоднее. И сходу вопрос, а какие тогда чувства по отношению к этим, значит, несчастным неграм будет испытывать рабочий, которого уволили? Да, вот я там какой-нибудь, не знаю, ирландский иммигрант, там Шеймус О'Хара. Мне хозяин говорит: знаешь, Шеймус, извини, я тут что-то подумал, решил, я тебе плачу доллар в час, я вот возьму, так сказать, какого-нибудь там негра Лерой Джонсона и буду платить 50 центов в час. Ничего личного, только бизнес. И вот у меня, как у человека, которого выкинули, так сказать, за ворота, будет ненависть, ну, понятно, что по отношению к хозяину, но будет ненависть и по отношению к тому, кто занял мое место. При этом этот человек еще и другого цвета кожи. Ну, сами понимаете.
Ну, это понятно, да, с одной стороны, хотя, в общем, я так понимаю, что там проблем было меньше с этим на севере, чем на юге. И что же вот в итоге, когда вот это противостояние, причем они эти проблемы, я так понимаю, верхушки тоже пытались обсуждать, прийти к какому-то консенсусу, не пришли, вот, собственно, поэтому война и началась, правильно? Ну, в том числе, что, кроме других проблем.
Я вам скажу так, понимаете, долгое время, ну, не знаю, в нашей исторической науке, существовала точка зрения, что война была по поводу рабства. Рабство, безусловно, было одной из причин войны, но не самой главной. Как и во всякой войне, причины были экономические. С севера нужны были новые рынки, новые территории. А юг хотел отделиться и, как бы сказать, жить своим умом. Вот. Это была не случайно одно из названий той войны на английском языке. Это War of Secession, то есть война за отделение. Ну, сепаратизм. Действительно, такой региональный сепаратистский конфликт. То есть вот несколько штатов решили объединиться и выйти из состава Союза. Ведь, опять же, значит, называется как Соединенные Штаты Америки, да, то есть, вообще даже, правильно говоря, государство Америки, потому что штат — это все-таки больше государства. То есть Соединенные Государства Америки, вот, и они были чем-то объединены, и тут некая группа вот этих вот штатов-государств говорит, что нет, ребята, мы выходим, мы считаем, что ваша линия развития, которую вы нам предлагаете, нам не подходит. Вот, и мы хотим отделиться и жить самостоятельно. Но там, понимаете, федеральным правительством в Вашингтоне это восприняли без особого восторга, скажем так. Ну и началась война.
Угу. Ну, и в итоге, ну, мы знаем, что победил север. Кстати, вот герои войны, вот сейчас в новостях мы видели фотографии, как какой-то прапраправнук генерала, который, я так понимаю, воевал за юг, если так. Я ничего не путаю, он то ли он сам тоже какие-то там места занимает административные, он вышел и сказал, что да, я согласен, нужно демонтировать этот памятник, потому что это была неправильная война, вот, и, значит, памятник зарисован, ну, вы, наверное, видели в новостях, да, эти,
да.
Там конная статуя такая, и он стоит, да, там говорит, что я согласен, это все не то, надо памятник убрать, вот. Получается, что хоть спектр противоречий в гражданскую войну был шире, то есть и само по себе идея института рабства была как один из поводов, но не единственный. Тем не менее, сейчас получается, что осталось только это противоречие сейчас в американском обществе.
Отчасти, понимаете, гражданская война для американцев — это событие огромной важности. Я вот когда жил в Америке и учился, значит, у меня была возможность поездить по стране, в том числе я посещал места битв, да, там битва при Геттисберге, при Шайло, при Чикамоге. Это, как правило, национальные парки, значит, очень там ухоженные, там стоят памятники, значит, там чуть ли там не то что дивизиям, а там к роте, там, не знаю, там 6-я мичиганская рота вот была на этом месте. Значит, и, естественно, там есть исторический такой центр, музей, магазинчик, где можно купить там разные там и сувениры, и книги. Так вот, знаете, битва при Геттисберге, 63-й год, она длилась 3 дня. Там огромный совершенно книжный магазин, и там есть люди пишут книги, посвященные одному дню из этой битвы. То есть не просто про битву, а говорить конкретно одному дню. То есть для американцев гражданская война — это вот они просто докапываются там до сущих мелочей. Там книги на самые, как бы, разнообразные темы, вплоть до, извините, там, сексуальной жизни солдат. Вот, и такое тоже есть. И она, с одной стороны, понимаете, как, она оставила гигантский след в обществе и в культуре. Она нацию формально объединила, потому что после войны действительно стали вот Соединенные Штаты, какие мы знаем. С другой, она не то чтобы расколола, но, по крайней мере, вот пропасть между южанами и северянами она не уменьшила. Потому что для южан там вот в 60-е годы еще и 70-е война, вот об этом Фолкнер, например, писал, что война — это как будто все было вчера. Вот, то есть это вот, несмотря на то, что прошло 100 лет, Ну, это все... Тут, понимаете, ветераны той войны, они как бы жили долго, несмотря там на все эти перенесенные сражения. Вот, они там поумирали только в начале 20 века. Память передавалась, рассказы, в семьях хранилась история, там, не знаю, флаги, старая форма. Естественно, возникали споры и мнения по поводу той войны. А вот по поводу памятников, да, то, что вот вы сказали, понимаете, это такой очень скользкий, тонкий вопрос. Понятно, что когда происходит какое-то социальное возмущение обществу в любом, да, там, тем более общество разделенное по какому-то вопросу, стараются историю переписать, в том числе и, допустим, убиранием памятников. Это там и в Африке есть такое, и в Америке, и, так сказать, в соседнем с нами государстве, сами знаете. Но это, как бы, на мой взгляд, не есть очень хороший путь, потому что история – это то, что было. Ну, как можно вычеркнуть из истории, там, не знаю, тот факт, не знаю, генерал Ли, да, я все время писал диплом по как раз генералу Роберту Ли, изучал его историю, ему там памятники стоят, вот, крупная фигура. Ну, вот просто такой маленький интересный момент. После войны генерал Роберт Ли был президентом небольшого колледжа, сейчас это университет Вашингтона и Ли в Вирджинии. Он там похоронен в склепе, значит, там мемориальная часовня. Так вот, еще в 90-х, там вот надгробный памятник, там висели флаги конфедерации. Да, вот этот знаменитый флаг, красное поле, синий Андреевский крест и 13 белых звезд. А в 14-м году их убрали. Потому что, дескать, ну, такой вопрос деликатный. Флаг для многих символизирует рабство, все, что с этим связано. Вот. И это называется переписывание истории. Вот. А потом уж, понимаете, как бы, ну, флаги убрали, ладно, еще понятно. Но когда пытаются свергать памятники, разрушать, возникает вопрос, а зачем? Вот он глаза мозолит себе. Ну, вот раньше будто не мозолит.
Ну, это момент уже, да, наверное, это все-таки момент. Это же один раз пытаются, а потом, если не снесут, то им еще сколько-то времени простоит. Просто, знаете, я поняла, что для нас, вот, ну, для людей русских, которые там на территории Советского Союза бывшего, у нас же тоже была гражданская война, но совсем по другому поводу, и нас вырастили, воспитали в таком духе, что мы за красных, а белые плохие. Ну, так оно привычно. Да. Так оно привычно. Потом ты, конечно, уже, может быть, уже на другом уровне развития как-то попытаешься себе представить, думаешь, что-то знает, вот был бы я тогда там, что бы я там, ну, за кого бы я там был, это еще большой вопрос, да?
Это очень важный вопрос, потому что мы, да, судим важный от времени сейчас наших позиций, а надо понимать...
Да, надо, да-да-да, ну, но, с другой стороны, это всего лишь там несколько поколений, то есть это не то, что там прям доисторические времена, и люди совсем по-другому жили. В общем-то, ты как-то, ты каждый для себя эти вопросы, наверное, как-то решают в каждый момент, но у меня, и у нас нет... И не было долгое время, ну, понятно, почему никаких памятников, например, белогвардейцев, ну, которые проиграли, да, не было, ну, этого никак не могло. А там, вот, что меня как бы удивило вот в этой новости, мы как бы далеко же не знаем, кому там какие памятники, и флаги, до нас это все доносится вот сейчас через новости. И я поняла, что там, несмотря на то, что Юг проиграл, и у Юга были идеи с точки зрения федеральной власти и текущие, в том числе, идеологически нехорошие идеи отделения самостоятельного какого-то, самостоятельной жизни. Вот, это все было подавлено. Значит, страна едина, есть идея какая-то о единой нации, которая тоже, ну, это слова, но есть ли это единая нация, тоже большой вопрос. Но интересно, что памятники-то южанам, генералам там стояли. Когда их поставили? Сразу после войны? Или, ну, вот они проиграли? Они были признаны, значит, что им ничего не удалось. Что, кстати, было с героями гражданской войны, вот теми, которые со стороны проигравших выступали, их что? Ничего, они просто смирились, их не преследовали, их не сажали за участие в военных действиях, нет? Как там с этим обошлись, с этим моментом?
Там с этим обошлись очень интересно.
Ой, понимаете? Слушайте, у нас новости. Слушайте, друзья, мне так было интересно, что я совсем забыла про новости, а у нас сейчас новости. Прерываемся и вернемся сразу после новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Дорогие друзья, мы продолжаем. Мы говорим о расовом вопросе в Соединенных Штатах Америки. Сергей Карамаев, историк, американист, с нами на связи. И мы остановились на вопросе, который вот меня очень задел на этой неделе, о том, как там обошлись после гражданской войны с героями другой проигравшей страны.
Что же вот там? Смотрите, да. Значит, вопрос такой любопытный. Понимаете, здесь надо понимать, что в гражданской войне в Америке не было такого, как бы сказать, ожесточения, допустим, которое было в нашей. Наша гражданская война, она была очень жестокой, кровавой, ну, достаточно посчитать там любые документы, учебники. В США все-таки такого не было. Вот. Что офицерский корпус, что рядовые солдаты, там не было такой, знаете, как бы ненависти, наверное. И когда война закончилась, в общем, такое примирение это и, ну, я бы сказал, нормальное отношение, оно было не на словах, а на деле. Более того, проигравшая сторона, южане, там, офицеры, генералы, они пользовались почетом, уважением. Значит, многих приглашали там, в президенты крупных там, в крупный бизнес, как мы сейчас сказали. Вот, между прочим, Роберт Ли, он был исключением. Он отклонил такие, значит, очень доходные места и стал скромным президентом, значит, очень скромного учебного заведения. А ближе к концу 19 века в Америке пошел курс на, ну, как бы сказать, строительство нации, да, на такое, на именно примирение. Стали, значит, возводиться памятники, проводились совместные парады, вот реюнион, да, значит, когда приглашались и северяне, и южане. И отношение к ним было очень таким, я бы сказал, нормальным. То есть бывшие противники, которые смотрели друг на друга через там прицелы винтовок или там сталкивались с сабельной атакой, они теперь с удовольствием там сидели за общим столом, вспоминали, а вот помнишь там такой-то бой, помнишь такой-то бой. И возникали памятники, да, по всему югу. Вот там тот, если брать там того же Роберта Ли, понимаете, там сложно перечислить, что не назвали в его честь, потому что в его честь там, не знаю, и здания там, и военные...
Да даже до нас докатилось, ну что вы говорите, даже мне знакомо это имя. Человеку, который никогда специально этим не занимался и не увлекался. Я думаю, многие слушатели тоже слышали. Понятно, это вы...
Но есть один очень важный момент, значит, про ваш вопрос. Понимаете, эти памятники и все эти почести, там, и вся эта литература, значит, и картины и прочее, это делали белые. Черные из процесса построения исторической памяти были исключены.
А они были исключены, вот у меня сразу же вопрос, а они пытались или просто никто даже никому это и в голову не приходило, потому что времена были такие, что белые и черные в разных ходили, ездили там в вагонах, на разные платформы.
Конечно.
Поэтому речь не шла о том, что на
равных. После гражданской войны, когда было рабство официально отменено, ну, понимаете, это отменили-то его на бумаге, да, вроде бы. Значит, отменили, но никто равные права на деле неграм, вчерашним рабам, предоставлять не собирался. Вот, потому что на них смотрели, как на людей второго сорта. Но вот действительно так это и есть. Вот, и были приняты масса законов, которые ограничивают. То есть формально, конечно, там негры были равны белым, чисто формально. Но на деле была масса законов, в каждом штате своих, которые очень серьезно ограничивали неграм жизнь и как бы их очень сильно осложняли. И это продолжалось почти 100 лет. Вот там до 60-х годов, когда там уже возникло движение за гражданские права. Знаете, есть такой фильм хороший, он даже у нас в СССР шел в свое время, назывался «Душной южной ночью». Там главный герой, негр с севера, полицейский, который оказывается, значит, в небольшом южном городке, и волею случая он участвует вот там в распутывании одного преступления. И вот там очень хорошо показана атмосфера. Потому что он сам с Филадельфии, с севера, он там как бы уважаемый полицейский детектив, а здесь он в совершенно другой стране. То есть к нему обращаются бой, это презрительное такое обращение, там, слышь, парень. Вот, то есть его держат за человека второго сорта, там везде таблички, там это для белых, это для черных, там разные питьевые фонтанчики, там скамьи и все такое. И это вот было там, ну, до 60-х годов, там, до наших.
Давайте цифры. Вот по цифрам я открыл Википедию, посмотрела актуальное состояние. На Википедии последняя информация по состоянию на 10-й год, а сейчас уже 20-й, но тем не менее, значит, общее количество населения США в 2010-м это 308 миллионов, ну, почти 309, там ближе к 309 миллионам человек. Из них афроамериканцев 38,9, ну почти 39 миллионов. Это было в 2010 году, то есть это примерно, ну вот, сколько, 20%?
Нет, я могу сказать, говоря проще, по состоянию так более-менее на сегодняшний день, черное население США, если так брать, да, вот статистику, вот, где-то 12%.
Вот, да, по процентам, да, 12%, да, я ошибаюсь.
Вот. Понимаете, ну, это 12%, то есть это меньшинство, да, вот, ну,
да,
по признакам это этническое меньшинство. Но это меньшинство, оно живет, ну, честно говоря, довольно плохо. Нет, понятно, что есть очень богатые чернокожие, да, там и в разных областях.
Слушайте, но на MTV, да, говорят, до 80-го или до какого года не показывали черных исполнителей, их клипы до 83-го или что-то такое. То есть меня, я помню, задело, что уже я жила, вот, а такое, значит, творилось на свете. Потому что советский ребенок такое пережить.
Я вам скажу больше, значит, например, на том же юге, да, там на глубоком юге, в каком-нибудь там Джорджии, Алабаме, еще в 80-х годах, в таких маленьких городках, там на полном серьезе дискутировался вопрос, могут ли черные плавать в одном бассейне с белыми. Я читал эту вырезку, я там дату вам не скажу, но это 80-й год. То есть 80-е годы нашего века уже все, гражданские...
Тема для обсуждения была,
да.
Аргументы за и против.
Да, а люди серьезно вот такой вопрос дискутируют. Вот, могут ли они, значит, в одном бассейне плавать? Это, ну, нам кажется дикостью, а там это вот было в порядке вещей. И дело в том, что черная община США, черное население, да, там понятно, что есть там звезды спорта, там звезды музыки, там актеры, я не знаю, там врачи, военные, но все это на самом деле горстка. Их не так много, если брать процент пошли. Подавляющее большинство живет скверно, живет плохо. Ну, в Штатах вообще жизнь дорогая. Понимаете, сейчас еще коронавирус, им, так сказать, подложил хорошую свинью, потому что медицина там очень дорогая, и, соответственно, лечиться там совсем дорогое удовольствие.
Ну, лечиться-то нечего от коронавируса, но спасать жизнь, если она вдруг в опасности, нужна трубка в горло и все это, вентиляция легких, тогда, видимо, да. Ну,
это,
я, кстати, не знаю, там все-таки делают в долг такие вещи, например, даже...
Но даже если в долг и делают, то человек попадает в такую долговую кабалу, что он до конца жизни расплатится.
С другой стороны, они там привычные, они все живут же в ипотеках, в каких-то вот этих вот...
И закредитованы очень сильно. Вот. Да. Это тоже налагает, так сказать, очень такую сильную, ну, не знаю, психологически это давит на человека. Но самое-то печальное то, что, понимаете, значит, я там сейчас не буду петь хвалу Советскому Союзу, потому что там были хорошие и плохие стороны, но в СССР, по крайней мере, старались как-то, ну, построить, ну, социальное социалистическое государство и решать социальные проблемы. А в Америке по поводу решения социальных проблем там как-то немножко по-другому. То есть там всерьез комплексно подходить к решению социального вопроса, который неизбежно связан с расовым, там никогда этого не делали. Когда пошло движение за гражданские права, то вот в одной хорошей работе там говорилось, что, значит, американскому эстаблишменту удалось расколоть как бы такое единое социальное негритянское сознание. То есть появился там средний класс, появились богатые. Вот. А большая масса так и осталась, в общем, да, довольно бедной. Да, с тех пор какие-то изменения произошли, но все равно огромное количество негров в Америке до сих пор себя чувствует людьми второго сорта. Вот. Это...
Но сейчас вот если мы совсем уж от историзма перенесемся в наши дни, и я так понимаю, что проблемы продолжаются. Более того, они еще и на Европу перекинулись. Очевидно, что в Европе аналогичные вопросы возникают у людей, у части населения. И все это, да, все это как-то развивается. Возможно, что-то там подвинется. Но вот фактически, например, на законодательном уровне сейчас же просто по форме. Сейчас уже нет разницы между черными и белыми, правильно?
Даже есть наоборот, поскольку в 90-е годы в Америке пошла, значит, продвигаться такая тема, как affirmative action, ну, то есть преференции меньшинству. То есть при, допустим, равных...
Ну, квоты им дают, да, там обязательно несколько таких вот взять. Кто-то у нас уволился недавно, муж этой Сирены Уильямс ушел с поста в Амазонии, если я не ошибаюсь, чтобы дать возможность темнокожему занять этот пост. Вот, и когда его дети спросят, ну, видимо, дети, которые Сирена Уильямса, у них, что он сделал для равноправия, он вот это сделал. Это буквально на днях. Новость была недавняя. Но смотрите, получается, что в действительности преодоление, вот, ну, когда, вы знаете, у меня в комментариях, ну, на Фейсбуке в том числе, я там выложила видео, у меня девочка-подружка живет, учится там во Флориде, она свидетель была этих беспорядков, и она говорит, да, и там в комментариях приходили люди, говорили, что да, это все как, да, так, но ведь они уже совсем обнаглели, вот это вот есть, да, такая, что вот им столько всего дают, у них есть все возможности, они просто ими не пользуются для того, чтобы преодолеть этот разрыв там в образовании и так далее. В этом смысле мы, мне кажется, можем посмотреть на себя. Вот у нас тоже с вами есть все возможности. У каждого вот открыл интернет, там на Курсеру пошел, в чему угодно научился. Но это вообще тяжело себя заставить и перейти на другой уровень. Это невероятно тяжелые усилия. Это очень сложно. Взять и стать другим. И выйти из одного, из одной страты в другую. Вот, в этом смысле, как вы думаете, что вот это вот изначальное неравенство в отношениях, оно просто, по сути, продолжает оставаться быть таковым, и из него невозможно выйти ни одним и ни другим?
Ну, понимаете, тут как в анекдоте, тут всю систему менять надо. То есть формально, с одной стороны, да, есть преференции, значит, есть преимущества, то есть чернокожий может в теории добиться многого, если захочет. С другой стороны, знаете, вот у них есть такая вещь, как социальное пособие. Mm-hmm. Вот, то есть, когда государство выплачивает неимущим какую-то сумму. А это, как это ни печально звучит, развращает. И там уже есть семьи, которые поколениями живут на социальное пособие. Вот, и этого как бы им вполне на жизнь хватает, плюс преступность. Знаете, ну тут тоже есть такой факт, что подавляющее большинство, я цифру вам не скажу, но все равно там, по-моему, больше 2/3 преступников в американских тюрьмах – это негры. Вот. И это фактор, от которого никуда не деться. Mm-hmm. Вот. А преступность не потому, что они склонны прям такие, что там негр по природе преступник. Да нет, конечно. Вот. Среда, простите, заставляет. Вот. Потому что если есть возможность, не знаю, приторговывать наркотиками и получать за это неплохие деньги, вот, то все-таки большая часть пойдет именно на это, вместо того, чтобы там зажать себя в кулак и там сидеть над учебниками или там что-то еще делать, или жить по крохам, копить по зернышку.
Ну, а вы заметили, что сейчас появляются вот в соцсетях, в наших, в русскоязычном, мы тоже, значит, мы в партере сидим и наблюдаем за всей этой историей, и ничего на самом деле хорошего, потому что это же и на экономику там как-то повлияет в конечном итоге. Так вот, наши что пишут? Сейчас появляются, я смотрю, такие таблички с фотографией этого Флойда, которого придушил коленом, ну, из-за чего все началось, да, полицейский белый. Тоже, кстати, ранее судимый, который приехал туда, значит, новую жизнь начать, в этот Миннеаполис. И появляются таблички, где написано, что этот Флойд, что он был инъекционный наркоман. И что у него в крови обнаружено и то-то, и то-то. И что он сидел большую часть жизни, и там он между отсидками, там просто вот случайно вот он вышел. И он вообще был такой громила, с ним было не справиться. И тогда он отказывался там выходить из машины. И вообще, я так, видя эти карточки, картинки, я понимаю, что человек, когда такое постит, он говорит как бы себе и другим, что, дескать, ну, посмотрите, он же заслуживал, видимо, того, чтобы его придавили коленом.
Подтурная мысль там действительно, там такая есть. Но я вам скажу так. Во-первых, в этом деле Флойда там масса подводных камней. Он действительно, так сказать, имел судимости. Действительно, вскрытие показало, что у него в крови был там хороший коктейль, и фентанил, и морфин, и каннабис. Вот. И умер-то он, между прочим, не от удушения, а от сердечного приступа, который удушением все-таки был вызван. Но это совершенно не значит, что его надо было, значит, так жестоко громить. Но есть и оборотная сторона. Знаете, полиция в Америке, она, так сказать, разнообразная по составу. Там и мексиканцы, и негры, и белые, и там все кто угодно служит. Но подспудно большинство полицейских знает, что все беды от черных. То есть, если вызывают на какое-то происшествие, то с вероятностью 80%, что вот в происшествии замешаны черные. И когда человек живет в такой среде и с такими установками, я сейчас про полицейского говорю, ну, понятно, что у него меняется сознание. Тем более, что полиция в Америке обладает очень большими правами, и малейшее неповиновение у полицейского вызывает просто рефлекторное как бы сразу вытащить пушку и человека утихомирить. Вот. Это не, там, не столько вина полицейских, сколько беда общества. Понимаете, там тут все уже общество пронизано тем, что полицейские знают, ага, опять в черном квартале, значит, беспорядки. Ага, черный пришел с фальшивой монетой. А, черный сопротивляется. Все, дави его, разбираться будем потом.
Значит, у нас слушатели, кстати говоря, они нам пишут и тут вот задают вопросы. Я напомню для тех, кто, может быть, еще не успел записать номер или не знает его. СМС вы можете отправить на номер +7 925 88 88 94 8. На Телеграм, говорит МСК-бот, вы можете тоже отправить ваш вопрос, комментарий и так далее к нашему сегодняшнему гостю Сергею Карамаеву, историку и американисту. Мы говорим про расовый вопрос в Соединенных Штатах. Что значит лозунг «Black Lives Matter»? Что это значит?
Ну, Black Lives Matter – это лозунг, который появился, в общем, относительно недавно. Это значит, что жизнь черных важна. Вот. Потому что, такое, можно сказать, не знаю, социальное движение, наверное, вот, что оно возникло как результат протеста против того, что полицейские в основном стреляют в черных вообще. Ну, смысл такой, что если полицейские там задерживают белого, с ним обходятся аккуратно, а если выезжают, задерживают черного, то есть...
С ним обходятся неаккуратно. Ну, как да. Мы видели на фотографиях последней, I can't breathe, и все.
Да.
С начала 70-х американские негры получают по $600 на человека продукты питания. За 50 лет выросли те, кто не хочет работать, пишет Олег Каримов. Это вот,
ну вот то, о чем я говорил. То есть семьи, которые сидят поколениями на социальном пособии.
Ну, это очень тяжело преодолеть. Ну, то есть это, конечно, да, это проблема. А что сделать, мне совершенно не ясно. Мы, кстати, говорим с вами про черных, которых, в общем, вывезли туда в качестве рабов из Африки. И они не просили.
Но это было 30 лет назад.
Это было давно, да. И сейчас уже обратно их так просто не отправишь. И, кстати, про Либерию в этом смысле тоже отдельно можно было бы поговорить. Да. Все-таки такой опыт, когда идеологи, националисты, вот африканские, они были воодушевлены и уже получив опыт западный, пытались и думали сделать на территории Африки страну.
Я вам скажу более того, президент Линкольн, он как раз никогда не считал себя сторонником равноправия. Более того, он выступал за идею, чтобы негров за государство счет обратно отправить, значит, в Африку. Но к тому времени уже было негров слишком много, уже всех не отправишь. Просто физически там 3 миллиона человек невозможно отправить на те берега. Ну, понимаете, да, рабство было, но в конце концов рабство отменили там 150 лет назад. Вот. С тех пор уже там сколько поколений прошло. Да, там родовая травма. Но рабство это, честно говоря, только предлог. Там в Америке накопилось огромное количество социальных вопросов и проблем, очень тесно увязанных с расовым вопросом. Как это решать, я думаю, там не знает никто. Ну, то есть, конечно, на бытовом уровне мы все генералы, мы все понимаем, как выиграть войну, но в реальности эта задача, по-моему, неподъемная.
Ну, это нет, я бы не сказала, что все знают. Я вот ни одного рецепта пока не увидела даже в интернете, если честно. Но я хотела еще вам задать вопрос про... Да. Мы же говорим про расы вообще, мы говорим про черных и белых, но ведь этим расы не ограничиваются, особенно в Соединенных Штатах. Там есть еще и, ну, азиатское население, которое, кстати, говорят, сейчас оно такое, ну, тихое, его так немного, там около 4-5% всего, ну, вот после... эпидемии Трамп, значит, там и заявление делал резкие в сторону Китая, и китайцы, говорят, чувствовали себя не очень уютно. Есть индейцы, местное коренное население. Они как-то примыкают к этим, вот к этой проблеме, или это все-таки совершенно разные какие-то миры, которые вообще не пересекаются?
Это разные миры, поскольку, я вам скажу, ну, понимаете, у нас как привыкли считать, там есть белые, есть черные, есть азиаты. Во-первых, они там сами по себе очень сильно разделены. Вот. Во-вторых, там в Америке есть, значит, белые, черные, есть вот коренные американцы, то, что мы индейцами называем, есть там, не знаю, коренные инуиты, там эскимосы, аляски. Что касается азиатов, понимаете, есть китайцы, есть корейцы, есть японцы, значит, потом еще Ближний Восток. И эти культуры между собой, они стараются не смешиваться. Скажем так, вот в Америке есть большая, ну, довольно большая община выходцев из Сомали, да? Вот. Они, значит, вроде бы как африканцы, вот, но американскими неграми они стараются как-то так держаться подальше. А уж про отношения, скажем так, корейцев и американских негров, ну, это даже, не знаю, там, в культуру вошло. Когда в 92-м году в Лос-Анджелесе были тоже лос-анджелесские бунты, ну вот, наибольший отпор погромщикам дали именно вооруженные корейцы. Это они окружили свой квартал, расставили людей, так сказать, с оружием, и вот, надо сказать, там все прошло тихо. И более того, если в Америке есть межрасовые браки, допустим, между белыми и черными, вот, это как бы не секрет, то вот между, допустим, черным и азиатом, это какая-то очень малая величина, вот не хотят люди смешиваться в этот самый плавильный котел. Вот. И что касается того же расового вопроса, там есть очень серьезные проблемы, допустим, как у властей на уровне штата, так и у федеральных, допустим, с испаноамериканцами, да, с мексиканцами, с испаноязычными, потому что еще не только мексиканцев, там и Сальвадор, например, ну, вся Латинская Америка, которая тоже заявляет о своих правах, которая тоже считает, что наши жизни важны, и не только там черные жизни важны или белые, но вот наши, так сказать, там, не знаю, испаноамериканские жизни важны. Вот. Есть там, знаете, итальянская община, они вроде как бы белые, вот, но стараются держаться подальше, там, не знаю, там, каких-то англосаксов, вот, и уж тем более черных. Проще говоря, в Америке огромное количество разных этнических групп. Между собой они когда ладят, когда не очень, вот, но на таком, на макроуровне это прецедентной большой проблемы. Ну, вот теория плавильного котла, которую американцы долго продвигали, и которая считается, что она вроде успешна, ну, многие исследователи думают, что она как бы провалилась. Не удалось американцам сплавить всю нацию в такой единый котел, как у нас, помните, говорили, там, новая общность, там, советский человек. Вот, вот американского человека не получилось, потому что американец всегда будет добавлять, что там, я вот там, не знаю, афроамериканец, там, индиоамериканец, там, италоамериканец и так далее.
Ну, да, это сложный очень, конечно, вопрос. Я хотела вам его под конец задать. Я хотела еще обратить внимание на то, что вот мы с вами говорим об этом, и кажется, что так все далеко, но у нас ведь с вами тоже есть люди второго сорта в Москве. Вы знаете, это тоже бывшие советские люди, но мы их не воспринимаем как советскими. Обратите внимание, они говорят... часто и там как-то... Многие говорят на русском, но не так прямо, чтобы уж совсем как мы... И не знаю, я смотрю на то, что происходит там, вдали. Это тревожно, это все не очень понятно, и поэтому мы с вами об этом сегодня говорим. Но ведь у нас же на самом деле есть похожая ситуация. И, может быть, мы тоже заблуждаемся относительно того, что у нас получилось melting pot, а на самом деле его нет, потому что есть разные люди.
Ну, я бы не сказал, что у нас похожая ситуация. Все-таки я очень надеюсь, что нам далеко до...
Мы далеко от этого. Да, нет, да. Мы далеко, безусловно, от этого. Но мы в каком-то начале, а мы, может быть, не осознаем, что нам надо уже сейчас что-то делать с этим так, чтобы...
Поэтому нужна грамотная национальная политика. Вот, надо выработать, не знаю, какие-то определения, какие-то темы. И самое главное, расовый вопрос, вообще любую национальную проблему кавалерийским наскоком не решить никогда. Это всегда занимает время. Вот. На это надо тратиться очень большое количество усилий, а результат будет много позже. Но, как бы, понимаете, политическая жизнь устроена так, что хочется здесь все и сейчас и сразу.
Ну или хотя бы план какой-нибудь набросать. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня согласились с нами поговорить об этом. Спасибо. Мы говорили об истории расового вопроса в Соединенных Штатах Америки с Сергеем Карамаевым, историком и американистом. Ну и у нас с вами буквально 20 секунд остается, какое-нибудь вот финальное, что бы вы сказали, все это образуется, все успокоится, или вы видите развитие, которое пойдет дальше?
Это, конечно, как-то образуется, но это образуется, это будут искры под пеплом до очередного какого-нибудь, не знаю, скандала, какой-нибудь ситуации, тогда это рванет уже с большей даже силой.
Спасибо вам большое за ваш прогноз в том числе. Может быть, еще как-нибудь с вами поговорим. Лет через 5 встретимся вот так вот в эфире. Заочно пообщаемся. Спасибо, до свидания. В эфире была программа «Хроники». Расовый вопрос в Соединенных Штатах. Сейчас новости.